Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас в эфире «Радио Спутник». Андрей Александрович, я вас приветствую.
Доброе утро.
Обсуждаем последние новости. Для наших радиослушателей хочу напомнить, что можно всегда написать свой вопрос, оставить мнение или комментарий в социальных сетях «Радио Спутник». Проще и быстрее всего это сделать двумя способами. Приложение «Радио Спутник» в любом магазине, приложение доступное, и телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Сразу увидим все вопросы и передадим их Андрею Александровичу в данном случае. Мы же переходим к обсуждению последних новостей. Ну, вот буквально одна из таких наиболее свежих из Америки приходит, из Соединенных Штатов. Президент Байден одобрил передачу Украине военной помощи на 675 миллионов долларов. Андрей Александрович, вы знаете, тут просто хотелось бы вот...
Что это новость? Это проходит как новость.
Представляете, до сих пор это кого-то еще удивляет. Тут просто, может быть, стоит добавить, что состоялось же заседание ООН по инициативе России, да? И тоже прозвучали как раз заявления по поводу поставок оружия Киеву. Вот в этом ключе, может быть, как-то посмотреть на то, к чему это все приведет, что это значит?
Ну, это приведет к тому, что мы и видим сегодня на Украине. Это большое количество жертв среди, в первую очередь, мирного населения. То оружие, которое поставляется западными странами, оно ведь, по сути дела, киевским режимом используется не только против там вооруженных сил Российской Федерации и Донецкой и Луганской народных республик. В первую очередь оно используется против гражданского, против мирного населения. То есть обстреливают города, школы, разбрасывают разного рода взрывные устройства, от которых страдают и гибнут мирное население, дети. И все это прекрасно видят те, кто поставляет эти вооружения. Но поскольку логика им, по всей видимости, их логика диктует им то, что необходимо как можно дольше продлить эту ситуацию острого вооруженного конфликта, они будут дальше поставлять это вооружение. Я думаю, что такого рода новости мы будем с вами видеть часто.
Слушайте, ну не могу не так переместить фокус на американский конгресс, потому что ведь все эти суммы должны проходить в том числе и через это ведомство. А там сидят депутаты, которых, ну, как я так по аналогии с российской действительностью все это называю, которых выбирает население. Как думаете, ну вот долго Сенат, конгресс американский будет соглашаться выделять эти деньги?
А знаете, мы это скоро увидим. Я так понимаю, что будут же выборы промежуточные в Конгрессе Соединенных Штатов. Скоро. Вот буквально там в ближайшие недели, да, ну, осенью. И до тех пор, пока избиратели американские на себе не почувствуют ощутимо последствия такой политики, экономической политики, до тех пор, пока им будут рассказывать, что во всем виноват Путин, это путинский налог на бензин, на то, на другое. Я думаю, что до тех пор, пока такая логика будет работать, Конгресс будет себя вести ровно таким образом, как мы видим сегодня. Но мне почему-то кажется, что она не очень жизнеспособна, эта логика, потому что время идет, расходы домохозяйств существенным образом растут, люди видят, что тратятся огромные средства на поддержку Украины, а еще и на собственный военно-промышленный комплекс, потому что он тоже, скажем так, израсходовал значительную часть собственных ресурсов и запасов вооружений для того, чтобы поддержать неонацистский режим в Киеве. И, конечно же, в какой-то момент люди захотят увидеть результат. Да, вот мы видим попытки этих всех контратак на Украине, там, под Харьковом со стороны ВСУ. Это все попытки доказать, что это все приносит хоть какой-то результат, да, на Украине. Но я думаю, что все это закончится ничем. Все эти контрнаступления и попытки демонстрировать накануне там разного рода саммитов натовских, встреч министров обороны, что помощь эта действительно результативна, все это скоро завершится, и тогда избиратели будут более активны с точки зрения тех вопросов, которые они задают своим политикам, там, депутатам и сенаторам.
Тут еще есть одна коллизия такая. Ну, не то чтобы коллизия, скажем, прояснение требует один вопрос. По итогам вот того самого прорыва под Харьковом, про который вы упомянули, Минобороны России сказала, что западные вооружения не несут каких-то переломных вещей на фронте. С одной стороны. С другой стороны, Россия выносит на заседание Совета Безопасности ООН как раз тему поставок оружия. Вот не, как сказать, не
здесь противоречит. Нет, здесь нет никакого противоречия, потому что ведь я сказал о том, что в первую очередь это вооружение наносит урон гражданскому населению, причем населению территории Украины, которую, по крайней мере, западные страны и киевский режим точно считают территорией Украины, да, обстреливают Донбасс, обстреливают Луганскую область, обстреливают Запорожье, атомную станцию, да, и мы видим, что Энергодар по-прежнему подвергается обстрелам уже после миссии МАГАТЭ, после которая МАГАТЭ, там побывала. Да, да, да. Вот, поэтому, конечно, совершенно Минобороны правы, да. Вряд ли это существенным образом сказывается на боевых действиях и на линии фронта, но то, что это несет огромный урон людям, которые там живут, это так.
Тут у нас уже не первый день на радио «Спутник» идет некая, ну, дискуссия, не дискуссия, но, тем не менее, подмечаем один момент, когда говорят о очередной нестыковке, мол, почему Киев, считая Донбасс и Луганск, точнее, знаете, как людей, которые живут на Донбассе и в Луганске, там, на Херсонщине, в Харькове, своими, при этом обстреливает их. Вот такая нелогичная, казалось бы, позиция. Я вот вроде как со своей точки зрения всегда поправляю. Она говорит о том, что это территории, а вот люди, которые на них живут, это вроде как и...
Ну да, это вроде как и не люди. Они же, помните, все эти присвоенные имена, там, Сепары и прочее, да, все эти кафе, там, которые в Киеве открывались, очень такими, ну, очевидно, нацистскими меню и человеконенавистническими позициями, скажем так, да, они все отражали реальное отношение Киева к людям, которые живут на территории Донецкой и Луганских народных республик. Вот это лучшее доказательство, да, тому, что, по сути дела, эти люди Киеву не интересны. Вы правы, им интересны в первую очередь территории. Они хотят, чтобы эти территории были заселены так называемыми этническими украинцами, чтобы там не было русских. Да, чтобы там не говорили на русском языке, чтобы там не было русской церкви. И вся вот эта политика, она направлена на то, чтобы уничтожить сегодня максимальное количество людей на этих территориях. И президент совершенно справедливо называл всю эту политику и называет ее геноцидом. Да? Киевский режим последовательно в течение многих лет проводит геноцид на этой территории. Очевидно, что люди... В какой-то момент времени просто терпение лопнуло, да, и Донецкая, Луганская республики объявили свой суверенитет. И, по сути дела, то, что в течение нескольких лет, с 2014 года, последовательно уничтожалось население на этих территориях, привело к тому, что Российская Федерация должна была просто признать их независимость и оказать им необходимую помощь. И сегодня вот мы говорим о том, что люди должны определяться в конечном итоге и в Донецке, и в Луганске, и в Запорожье, и в Херсоне по поводу того, хотят они дальше с неонацистским режимом, который их же уничтожает, уничтожает их детей, социальную инфраструктуру и не позволяет наладить нормальную жизнь на этих территориях. Хотят они дальше оставаться в составе этой неонацистской Украины или нет?
Ну, вы наверняка тоже, как я, видели данные опросов, которые, в общем, отвечают на вас. Ну,
абсолютно. А мы, да, знаете, да, мы ведь в этом ведь не сомневаемся. Эти опросы, на мой взгляд, они достаточно репрезентативны, но и вряд ли нужно кому-то доказывать, что когда тебя обстреливают и пытаются убить тебя и твоих детей, вряд ли ты будешь поддерживать этот режим, который делает все для того, чтобы тебя уничтожить.
Может быть, если кто-то не слышал, напомню, что вот на территории Харьковской, да, Херсонской области был проведен, ну, на всех вот освобожденных территориях были проведены опросы, и так или иначе, там больше 80% тех, кто готов поддержать вот воссоединение, присоединение, в общем, быть вместе с Россией, скажем так, из тех, кто вот живет на этих территориях. Я не могу у вас не спросить, не поинтересоваться вашим мнением по поводу голосования. Вы знаете, сейчас много дат, в том числе, кстати, ваши коллеги по Совету Федерации говорят.
Да, называют даты. Знаете, мне кажется, что как только действительно безопасность людей на территории позволит провести голосование, опросы, референдумы, да, то есть форму определят именно местные органы власти, которые там действуют на этих территориях, то эти опросы, референдумы, голосования, как угодно это назовите, нужно сразу провести, потому что, конечно же, самое важное, что может дать этот референдум для людей, это определенность. А определенность – это и перспектива нормальной, мирной жизни для них и для их детей на этой земле.
То есть пока не стоит привязываться к какой-то дате, потому что, ну, там называется там,
День народного единства. Называется дата, да? И понятные даты абсолютно называются. Я считаю, что День народного единства – дата очень хорошая.
Символичная, по крайней мере.
Со всех точек зрения, да. Андрей Турчак назвал эту дату в качестве там возможной или желаемой даты проведения соответствующих референдумов. Я такую позицию полностью поддерживаю. И мы надеемся, что ситуация, реальная ситуация на территории, позволит властям Запорожья, Херсона, может быть, и Донецкой, и Луганской народных республик действительно определить эту дату голосования, принять решение, провести все необходимые мероприятия подготовительные и, наконец, провести тот или иной репрезентативный опрос граждан, выяснение позиции населения по этому, конечно же, важнейшему для людей вопросу.
Как-то сейчас разрешилась вот эта дилемма по поводу, ну, формальных вещей, я имею в виду, может быть, это будет образец ДНР и ЛНР, или это будет...
Это не мы решаем, это решают те, кто являются законной властью на этих территориях, поэтому давайте дождемся их решения. Для нас важно одно, для того, чтобы стать частью Российской Федерации, мы должны, как я говорил, получить достаточно репрезентативный результат голосования, результат позиции людей, которые там проживают. Потому что свою собственную судьбу должны определить люди. Они ее могут по-разному определить. Существуют различные формы проведения таких голосований, опросов и так далее. Референдумы возможны. Для нас важно одно. Позиция людей должна быть четко и ясно выражена. Этого достаточно для того, чтобы дальше уже российский парламент со своей стороны принимал необходимые решения.
Как думаете, каковы будут последствия и готовятся ли к ним? Мы же знаем, что вот вслед за воссоединением с Крымом санкции были жесткие. Сейчас с санкциями уже вроде как никого
уже,
наверное, не удивились.
Уже наигрались, да. Я думаю, что какие-нибудь там 7-й, 8-й, 20-й пакет все равно будет, да, принят рано или поздно. Но мне кажется, что все уже понимают, что это не влияет ни на что.
Ну и вот чем? Они не могут же не ответить.
Я думаю, что попробуют эскалацию военную очередную устроить. Возможно, на этих территориях, возможно, попробуют как-то выйти за пределы тех территорий, где сейчас реально идет военное противостояние. Возможно, наверное, провокации в Крыму и на другой территории. Но, что очень важно, это только подчеркивает то, что первоначально заявленные президентом цели — это денацификация и демилитаризация Украины сегодня остаются актуальными и значимыми как никогда. Потому что до тех пор, пока этот неонацистский режим в Киеве будет управлять людьми, будет манипулировать общественным мнением, будет на подачке Запада вооружать неонацистов на Украине, никогда мира на этой земле не будет. Поэтому денацификация, демилитаризация всей территории Украины остаются, на мой взгляд, очень актуальной задачей.
Мне кажется, что вот эти вот приуроченные каким-то важным вехом, событиям, контратаки, атаки, неважно, как их назвать, со стороны Киева, МАГАТЭ попытались. Заседание на базе Рамштайн, да, министров военных европейских, Харьков. И, конечно, какой-то ответ будет и в случае вот уже непосредственно процесса голосования на этих территориях.
Попытаются точно.
Это какая-то военная истерика, что ли?
Да, попытаются точно, но это попытка хоть как-то объясняться с общественным мнением, как на подконтрольных Киеву территориях Украины, так и с общественным мнением на Западе, что действительно они там продолжают борьбу, и у этой борьбы есть какая-то перспектива и какие-то успехи. Это не так. Безусловно, все эти задачи, и военные задачи, в том числе, которые были поставлены президентом, они будут выполнены вооруженными силами. Я думаю, что никто не сомневается, вы сказали уже, что люди тоже со своей позиции определились, да, на этих территориях. Я уверен, что будущее этих территорий вместе с Россией сегодня уже очень важно, да, вот мы мало, мне кажется, об этом говорим. Сегодня уже российские регионы делают все для того, чтобы восстанавливать нормальную инфраструктуру, мирную инфраструктуру на этих территориях. Это касается школ, больниц. Посмотрите, даже памятники мы восстанавливаем на этих территориях, да, уже. Вечный огонь снова горит уже на этих территориях в памяти о павших в Великой Отечественной войне. Восстанавливается нормальная система водогазоснабжения, да. То есть Россия сегодня уже, не дожидаясь никаких референдумов, с активным участием наших регионов, крупных промышленных предприятий, работает на то, чтобы вернуть мирную, нормальную жизнь людям, которые там живут. И мне кажется, что это главное, что там сегодня происходит. Не те или иные там атаки или контратаки, да, а вот это то, что люди видят сегодня каждый день. Да, линия фронта может там двигаться на какие-то километры туда или обратно, но в конечном итоге, в результате, я думаю, никто не сомневается. Я думаю, даже западные спонсоры нынешнего киевского режима не сомневаются в том, какой будет конечный результат. А люди, которые живут в Запорожье, на Херсонщине, Донецкой, Луганской народной республике, они видят ту работу, которую Россия, российские регионы, парламентские партии, вот Турчак, Единая Россия, да, ведут сегодня каждый день на этой земле по восстановлению инфраструктуры и по тому, чтобы люди могли вернуться действительно к мирной, нормальной жизни.
Небольшой штрих добавлю. Я уже как-то говорил о том, что несколько раз в последнее время смотрел блогеров с этих самых освобожденных территорий, в частности, из Мариуполя. И очень любопытно наблюдать, как, например, кто-то из мариупольцев едет по городу, снимает, соответственно, видео, и прямо видно, как КАМАЗы с, как это называется, строительный материал, гипсоблоки или что-то такое для домов, короче говоря. Вот и они идут прямо эшелонами. Прямо это видно, действительно.
Ну, конечно.
И люди там должны это видеть.
Это те основные, в общем-то, события в жизни людей, которые там сегодня происходят. Да, страшно об этом говорить, но многие уже к обстрелам с 2014 года привыкли, к тому, что периодически что-нибудь прилетает, взрывается и так далее, да. Но то, что сегодня восстанавливается инфраструктура и готовится нормальная мирная жизнь на этих территориях, вот это, мне кажется, самое главное. И очень хотелось бы, конечно, чтобы этот процесс шел быстрее.
Сейчас важно, чтобы обстрелы снова стали ненормальностью, вот скажем так.
Это так, это так. Но это во многом зависит от того, насколько успешно будут отодвигать линию фронта от населенных пунктов, которые уже действительно восстанавливаются сегодня с активным участием российских регионов.
Просто взял телефон, потому что спикер Госдумы Вячеслав Володин очередной пост опубликовал, но поскольку у меня что-то со связью, поэтому, Андрей Александрович, чуть позже посмотрим, что там опубликовано. Что касается вот ответов, один из них, как предполагается, это введение потолка на российские энергоресурсы, нефть и газ. И здесь важно сказать то, что Владимир Путин упоминал.
Он же поставил точку в этой истории, мне кажется.
Он поставил точку, да. А вот на Западе, по-моему, не успокоились.
Ну, посмотрим. Позиция России сформулирована. Кстати, нужно отдать должное правительству. Вице-премьер Новак тоже очень четко формулировал еще накануне форума позицию правительства. Мы видим, что эта позиция президентом принята. Да? Президент, ну, как обычно, более жестко и более четко сформулировал эту позицию, что все, что противоречит контрактным нашим обязательствам, мы такого рода поставки осуществлять не будем энергоносителей. Да? Если это соответствует контрактам, а в контрактах прописана формула цены, то есть нормальная рыночная цена, как она складывается на соответствующем рынке. По этим контрактам поставки будут идти. Если будут установлены какие-то потолки, ограничения, которые приведут к тому, что энергоресурсы должны поставляться ниже рыночных цен, то есть ниже тех, которые предусмотрены соответствующими контрактами, то Россия ничего никому поставлять не будет. И это абсолютно четко было сказано. И если этого не услышали, то я думаю, что в ближайшее время и услышат, и почувствуют.
Кстати, вот прогрузился у меня пост как раз про потолки на цены и газ. Он у Вячеслава Володина говорит, что эпоха колониализма изжила себя вот таким образом.
Ну, это верная оценка. Ведь попытки устанавливать цены, по которым будут забирать те или иные необходимые Западу ресурсы, мы это видели на протяжении всей истории, когда, помните, прикрывались принципами свободы торговли, да, и под принципами свободы торговли, по сути дела, захватывали просто рынки, территории и земли, на самом деле просто вывозили то сырье, продукцию, материалы, которые были необходимы. Сегодня пытаются возродить эту неоколониальную политику и сказать, по какой цене Запад будет вывозить нужные ему ресурсы из тех или иных государств. Но президент еще одну тему важную на форуме обозначил. Это судьба того зерна, которое вывозилось. Да?
Да. Два корабля из 80 сказано, только в развивающиеся страны.
80 с лишним судов ушли с зерном из портов Украины. И только два судна пришли в развивающиеся страны, все остальное пришло просто в Евросоюз. То есть пополнять резервы, продовольственные резервы европейских стран. То есть кормить тот самый, даже не кормить, а создавать резервы для того самого золотого миллиарда, который полагает, что он управляет этой планетой.
Знаете, я уже какое мнение слышал, вот это насчет, я не знаю, вбросов, оправданий или еще чего-то подобного можно отнести, что, мол, типа, просто в Европе находятся те, кто перепродает это зерно потом в страны развивающегося мира, вот как.
Ну да, просто мы на этом заработаем, и потом по рыночной цене, да, без всяких потолков цен и так далее, может быть, что-то из этого продадим в развивающиеся страны и еще на этом заработаем, как вы правильно говорите, да? Типичная колониальная политика.
Что касается нефти и газа, еще любопытно, там в Германии звучали слова о том, что не было и так из России дешевого газа. Что, мол, типа, вот этот дешевый газ, это лишь составляющая, потому что вот остальное мы платили ценой своей независимости. Мол, типа, таким образом мы подсаживались
не
на
российский
газ.
Не могут они платить ценой своей независимости. Они независимость свою потеряли после Второй мировой войны и стали, по сути дела, колонией Соединенных Штатов. И какое количество военных баз на территории той же самой Германии, да, мы все с вами хорошо знаем. То, что прослушивают канцлера спецслужбы Соединенных Штатов, мы хорошо знаем. То, что Германия утерлась и никак не смогла даже на это отреагировать, мы тоже с вами хорошо знаем. Поэтому о какой независимости можно говорить и какой такой независимостью и кому они платят?
Может быть, поэтому Шольц такой неразговорчивый? Боится лишнего, что сказать.
Да, неважно, разговорчивый он или нет. Нужно ведь помнить, кстати говоря, я там не эксперт по энергетическому рынку, но вообще-то нынешняя цена, которая сложилась, это результат политики Евросоюза, потому что Россия настойчиво предлагала другую формулу цены. Сказали, Россия была заинтересована в чем? Последовательно всегда говорили о том, что нам необходимы долгосрочные контракты. Это был для нас приоритет, потому что мы действительно стратегически развиваем эту отрасль и диверсифицируем с точки зрения поставок, да, как бы на различные рынки свои риски. Но Европа сказала, нет, нас это не устраивает. Давайте вот есть рынок, вот по рынку мы и будем покупать. Что получилось, мы видим.
Да, сами поплатились, цены взлетели просто до небес. Андрей Клишес в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, далее продолжим.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и MediaMetrics. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина, захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Природа с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Эдгард Запашный, и все вы меня знаете как дрессировщика и директора цирка. Я веду программу на радио «Спутник». Программа называется «Живая природа». Каждую пятницу ровно в 13:00 в прямом эфире со своими гостями мы обсуждаем проблемы нашей планеты. Мы говорим о том, что беспокоит нас с вами. Это и безнадзорные животные, это и проблемы экологии. Это то, от чего зависит наша с вами жизнь, иногда в буквальном смысле этого слова. Присоединяйтесь к нам каждую пятницу в 13:00. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 4, сообщил мэр города Иван Приходько. По его данным, один мирный житель погиб, еще 3 человека получили ранения. Зафиксировано прямое попадание снаряда в местную школу. Избирательные участки для голосования на выборах открылись в Москве и центральной части России. Единый день голосования пройдет 11 сентября. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты 6 ЗАГС собраний Гордум, 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить 3 дня, с 9 по 11 сентября. Москва – один из регионов, где проходит трехдневное голосование. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков не будет, пишет РИА Новости. Москвичи смогут проголосовать не только очно, но и электронно в любой из трех дней. Подать заявление для этого не нужно. Избирательные участки на выборах глав регионов открылись во Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Новгородской областях, а также в Карелии. В Магаданской области отменили постановление о повышении стоимости питания и содержания в детских садах. Соответствующее решение принял губернатор Сергей Носов, сообщает правительство региона. Ранее мэрия Магадана объявила повышение стоимости посещения детских садов в городе сразу почти в 2 раза. В соцсетях такое подорожание вызвало общественный резонанс. Родители начали собирать подписи за отмену постановления муниципалитета. Энергетики круглосуточно работают на восстановление электроснабжения, прерванного из-за сильного ветра в Якутске и пригородах. За сутки поступило свыше 200 заявок от потребителей. Все они находятся в работе, сообщает пресс-служба «Якутскэнерго». В Башкирии задержали 2 оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков за получение крупной взятки. По версии следствия, полицейские предложили жителю Уфы заплатить 400 тысяч рублей за прекращение в отношении него проверочных мероприятий, сообщает Следуправление Следкома России по региону. Подозреваемый в данный момент находится под домашним арестом. Президент абсолютного бойцовского чемпионата Дейна Уайт отменил пресс-конференцию перед поединком между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диасом из-за массовой потасовки бойцов и членов их команд. По некоторым данным, в драке участвовали около 100 человек. Бой между Чимаевым и Диасом должен пройти 10 сентября в Лас-Вегасе. Ранее сообщалось, что для 37-летнего Диаса этот поединок станет последним по контракту с UFC. Стоимость биткоина в пятницу утром растет более чем на 5%. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вначале подорожал до 20 250 долларов. Это все новости к данной минуте. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация в ближайших выпусках. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас в эфире «Радио Спутник». Андрей Александрович, еще раз вас приветствуем.
Доброе утро.
Затронули мы несколько с вами тему выступления президента на Дальневосточном экономическом форуме. И еще одна любопытная тема, она связана с организацией органов власти, поэтому не могу у вас не поинтересоваться вашим мнением, по поводу создания некого подобия Министерства туризма. Как видите эту
ситуацию? Да у нас же есть что-то похожее, Ростуризм. Да?
Ростуризм, какие-то функции Минстроя выполняет. Вот был как-то такой небольшой намек на то, что все разбросано, а вот надо бы собрать.
Слушайте, мне кажется, у нас достаточно министерств, и идти по пути увеличения количества отраслевых министерств, мне кажется, не самое разумное в условиях, когда, в общем-то, нам нужно экономить государственный бюджет, да, и желательно так сокращать расходы на госуправление. И, в общем, правительство в рамках реформы административной много для этого сделано. Кстати говоря, много федеральных чиновников, там, в федеральных министерствах, кстати, тоже были сокращены. Поэтому я не думаю, что создание прям целого министерства туризма, да, это прям такой актуальный вопрос. Но, в общем, если правительство представит убедительные доказательства того, что без этого никак, да, нельзя развивать отрасль соответствующую, то и президент, и парламент должны будут это рассмотреть. И президент примет решение о структуре органов исполнительной власти по Конституции, да, а парламент предусмотрит финансирование в федеральном бюджете на все это. Но, честно говоря, я скептически к этому отношусь. Хотя, знаете, у меня в этом плане было очень насыщенное лето. Я очень много ездил по стране. И, конечно, в первую очередь там Красноярский край, там на Енисей, в Енисейске, в городе, в Бахте, совершенно потрясающий поселок. Вот, если кто-то не видел фильм несколько лет назад, его можно найти там в Ютубе, например, «Счастливые люди». Посмотрите, он по сезонам есть. Совершенно потрясающие люди, действительно, которые живут любовью к стране, к своему краю. Писатели там. Михаил Тарковский, да, очень известные книги можно тоже посмотреть, почитать. Знаете, огромное количество у меня впечатлений. Часть этих поездок мы были с семьей, с детьми. Где-то я один ездил с коллегами, с губернатором, в частности, мы в Бахту летали. И я действительно нахожусь под очень большим впечатлением. Но и более доступные, скажем так, логистические, да, места. Там я в Ростовской области был, здесь недалеко от Москвы, Торжок, Селигер, Суздаль, Переславль, Ростов-Великий. Ну, знаете, у нас развивается инфраструктура. Вот без всякого министерства туризма инфраструктура развивается. Очень много, кстати, для этого делают региональные власти. Посмотрите, есть настоящие уже просто туристические мекки, да, Республика Алтай, например, да. Посмотрите, как потрясающе она развивается вот за последние годы. Ее туристический сектор. Очень много сделано. Ростовская область, на юге особенно Ростовской области, да, очень много сделано. Совершенно потрясающий уровень сервиса, гостиницы. Сам город Ростов, да, вот Ростов-на-Дону.
Я не был, к сожалению, ну,
вот съездите, не могу. Съездите, посмотрите. Многие города России развиваются здесь. Тот же самый там Переславль, появились прекрасные отели, сервис, рестораны, памятники, замечательная организация с точки зрения там каких-то экскурсионных программ, выставки. Знаете, страна живет полноценной жизнью. Когда ты вот приезжаешь в такой небольшой город, там Переславль, там Ростов-Великий, Торжок, да, и видишь, что, слушайте, там кипит жизнь, действительно. Люди строят дома, реставрируют храмы, восстанавливают памятники древние наши. И, знаете, это оптимизма прибавляется. То есть, действительно, ты понимаешь, что люди живут, строят свое будущее, рожают детей, да, и, значит, у страны хорошие перспективы. Я, опять же, не хочу сказать, что это все там заслуга или там правительства, или еще кого-то, да, это, в первую очередь, заслуга людей, которые там живут. Это они создали эту атмосферу, во многих случаях нашли в себе силы, какие-то средства, ресурсы для того, чтобы вот так вот восстанавливать и украшать родные места, родной край. Но правительство, конечно, должно им помогать. Если правительству будет легче помогать людям, создав министерство, да пусть они создают его, да, мне просто кажется, что те средства, которые потратят на очередную там группу чиновников, ответственных за это, можно было бы с большей пользой потратить именно на развитие вот таких вот территорий, и людям и стране от этого пользы было бы больше.
Давайте, действительно, отметили, что мы от повестки несколько отклонились. Давайте с внутрироссийской сейчас продолжим. Как раз законодательная инициатива, исходящая из Башкирии, вот попрошу вас прокомментировать, предлагают запретить идеологию child-free, называется это «свободный от детей». Только что вы сказали, вот как раз я почему вспомнил, потому что вы сказали, что не мешает ничего рожать детей, вы это видите, все это видят. И вот здесь инициатива, так сказать, в пику тому, что, о чем мы говорим.
Знаете, инициативу саму надо посмотреть. Я не видел этот законопроект. Мне кажется, он не поступил еще к нам. Да, ну поступит, мы его рассмотрим. Мне сама идея понятна, да, вот я ее слышал только от журналистов, в СМИ где-то видел ее упоминание, да, сама идея мне вполне понятна. Слушайте, но идеология child-free, это, ну, по сути дела, такая человеконенавистническая идеология, да, поэтому с учетом того, что в основе нашей правовой системы лежит поддержка традиционных ценностей, я считаю, что такой законопроект как минимум имеет право на жизнь, да, нужно посмотреть, что конкретно предлагается, что под этими запретами понимается, да, чтобы там не перегнуть палку, чтобы там не восстановили какие-нибудь там налоги на бездетность и прочее, да, вот из советского времени. Но, в принципе, я коллег из Башкирии понимаю, это понятно, понятно, из чего они исходят, да, а что конкретно предлагают, мы уже посмотрим в парламенте, когда этот законопроект будет рассматривать.
Тут вот в двух словах буквально, видимо, из пояснительной записки, предлагается внести изменения в законодательство в части отнесения информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей и идеологию бездетности, к информации, запрещенной для распространения среди детей. Вот если вам такой кратенький поможет.
Я думаю, что среди детей это как-то вряд ли актуально. Давайте
на будущее.
На будущее, я думаю, что они сами разберутся. Лучше давайте посмотрим на то, какую позицию по этому вопросу занимают взрослые.
Что касается традиционных ценностей, вот здесь не могу не спросить. Президент утвердил концепцию гуманитарного развития за рубежом, да, политики. И многие как раз называют ее такой, ну, это мнение экспертов, не мое, охранительно-консервативной. Вот наверняка вы знакомы, можете свое мнение высказать по этому поводу.
Слушайте, да, в общем, мы постепенно нашу ту идеологию, которая в Конституции заложена, да, начинаем оформлять разного рода документами. Важно, что у нас в практическом плане, какие меры будут предприняты для того, чтобы поддержать, вот если говорить про семью, ту же самую семью, да, мы видели, в пандемию очень много делалось, например, для того, чтобы поддержать семьи с детьми и так далее, и так далее. Вот нужно эту политику продолжать, потому что пандемия уходит, слава богу, из нашей жизни. Вот я знаю, там много было разговоров о том, что возвращаются, там рост заболеваний и так далее, и так далее. Даже где-то вот масочный режим возвращались мы к этой теме. Ну, так постепенно эта тема ушла. Я вот вам хочу, например, сказать, что в Совете Федерации масочный режим, его вроде как ввели, но быстро отменили. Ну, потому что не очень это актуально. Действительно.
А я вот, между прочим, начал маску носить просто для профилактики.
В каких-то общественных местах я с вами согласен. Да, я тоже иногда использую маску. Вот. Но важно, концепции все важны, но их нужно уже действительно наполнять реальным содержанием. Надо посмотреть, что будет в бюджете в связи с появлением этой концепции, да? Что будет в тех или иных правительственных программах. И тогда мы с вами уже сможем предметно говорить о том, как это работает.
Просто не является ли это неким оформлением вот всей идеологии государства, хотя и называется как бы концепция работы за рубежом. Потому что много же, довольно долго говорили, что, мол, у России вот нет никакой концепции. Вот нельзя ли назвать теперь вот это некой концепцией?
Ну, может быть, отчасти. Я думаю, что ведь концепция, в первую очередь, она реализуется через политику и понимается и проявляется через ту реальную политику, которую государство проводит. Поэтому давайте в первую очередь на это обращать внимание.
Есть еще одна новость. Вот буквально только что прошла годовщина начала блокады Ленинграда, и прокуратура Санкт-Петербурга предлагает признать это геноцидом советского народа.
Андрей Александрович, ну а что это? Что это как не геноцид? Ну, конечно, это так. Всегда здесь есть, наверное, политическая составляющая в таких исках, что сам геноцид, да, это явление, которое на политическом уровне обсуждается, признается в отношении отдельных там народов или не признается. Но, по сути, если разбирать, И с юридической точки зрения, ну, прокуратура правы, конечно, блокада большого крупного города это геноцид населения, которое там проживает. Попытка уничтожения людей, осознанная попытка, целенаправленная, которая осуществлялась в течение многих месяцев блокады Ленинграда, да? Так это и есть. Ну, посмотрим, какой суд примет решение в связи с этим. Но, в общем-то, основания для такой позиции, правовой позиции, подчеркну, конечно, есть.
А какие правовые последствия? Это факт ради факта признания? Или,
ну,
или
почему?
Что?
Это многие вещи. Мы ведь знаем, кто устроил этот геноцид, да? Поэтому посмотрим на последствия. Сейчас в геноциде стало модно обвинять всех и вся, да? Просто, наверное, значение такого рода иска состоит в том, чтобы напомнить многим, может быть, через публичный судебный процесс, как выглядит настоящий геноцид. Да? Что это действительно, что это такое на самом деле геноцид? Чтобы не разбрасывались словами.
В контексте того, что сейчас поляки предъявляют к немцам в очередной раз требования за какие-то там куски территорий, ну вот это вот какой-то там, я не знаю...
Мне кажется, что Польша просто сошла с ума. Слушайте, или политики польские сошли с ума. Вот когда у Польши так сносило крышу, так несколько раз было в истории, да, извините уже за такую шутку, но, как правило, это приводило к разделу Польши, да.
Вы ни на что не намекаете, да?
Я ни на что не намекаю, я просто боюсь за Польшу, мне как-то страшно за них становится, когда я слышу, что у них начинается подготовка к войне с Россией, которую они должны в течение 9-10 лет завершить. Вроде бы так, да, министр обороны их высказался. Потом мы слышим, что вот-вот Германии будут предъявлены репарации, там, на какой-то триллион евро или какие-то такие суммы космические. И теперь оказывается, что Чехия должна какие-то земли полякам, да? Ну, то есть, это, понимаете, это говорит о неком состоянии польской политической элиты, да, такого политического класса, который, в общем, плохо заканчивается, как правило, для страны, да? Ну, раздел, не раздел, но, похоже, Польше предстоят тяжелые времена с такими политиками и такими партийными программами.
И с отсутствием, видимо, туристов из России, по крайней мере, точно. Еще одна новость, тут буквально несколько дней, ограничили, запретили, можно сказать, въезд страны Прибалтики и Польши.
Наказывают сами себя. Вы совершенно справедливо обращаете внимание, за туристов из России. Я думаю, что больше всего денег в туристическом секторе той же самой Польши, Прибалтики, Финляндии, не говоря уже про такие там страны, как Греция, Италия или Франция, оставляли именно россияне. Больше всего денег. Поэтому, ну, хотят лишить себя этого ради бога. Единственное, что мне, конечно, не очень нравится позиция, которую высказывает МИД, что мы не будем никакие ответные меры визовые вводить в отношении граждан этих государств. Я считаю, что это неправильно, но у нас МИД определяет политику в данном направлении. Мне кажется, что граждане западных, европейских, в частности, стран, которые вводят в отношении россиян визовые разного рода ограничения и сложности, они должны получать визы российские на таких же условиях, на которых выдают визы россиянам, для того, чтобы они понимали, о чем идет речь. О том, что эти процедуры, которые пытаются ввести для россиян, они, по сути дела, унизительны, да? А россияне — это не граждане второго сорта на этой планете, для того, чтобы по отношению к ним можно вести себя было безнаказанно таким образом. Поэтому я считаю, что ответные меры должны быть, безусловно. И, скорее всего, было бы правильно, чтобы они были зеркальными, эти меры. Пока МИД занимает другую позицию, посмотрим. Начнется сессия парламента осенью. Я думаю, что неизбежно мы эти вопросы обсудим с коллегами из МИДа.
Там еще очень важна такая идеологическая вещь. Вот, кстати, об этом думал. Хорошо, что у меня есть возможность вам этот вопрос задать. Если они отказываются от денег российских туристов, наверняка есть какие-то другие деньги, на которые они рассчитывают после отказа.
Пока нам эти деньги не видны. Я не знаю, есть ли они. Сильно в этом сомневаюсь.
говорят, что вот они продают русофобию, и за это хорошо получают.
Может, а кто покупатель русофобии?
Ну, в Европе, ну, не знаю, в Европе, наверное,
то есть
в
Америке. Сами себе продают, по всей видимости. Может, сами себе, да?
Может быть.
Ну, отлично.
Просто действительно, в многие, вот я не знаю насчет там Литвы, но вот в Эстонию очень много туристов ездили просто посмотреть тот же Таллин, например.
А слушайте, сейчас да, этого я нет. Я знаю большое количество людей, которые ездили в Латвию, у них там была недвижимость, какое-то имущество, квартиры, ну, кстати, там, да, Юрмала. Да все это существовало вообще только потому, что там жили и покупали себе недвижимость русские. Что будет со всем этим в скором будущем? Что со всем этим будет? Ну, посмотрим.
А, кстати, тот факт, что они запрещают доступ к собственности...
Это вы возвращаетесь закон? К пресловутой теме прав человека и того, насколько эти права обусловлены политической лояльностью, да? Ну, эту тему мы много раз уже обсуждали. Забудьте, не существует никаких прав человека или стандартов прав человека в Европе. По крайней мере, это все много раз было нарушено после 2014 года, а сегодня мы просто видим, по сути, дело... отмену всех европейских стандартов прав человека. То, чем европейцы очень долго гордились, не забыли, прав собственности, право передвижения свободного, защита инвестиций, банковская тайна. Все это отменено.
Мне вот интересно, они осознают это, или они с глубокой уверенностью говорят, что для россиян нельзя, а вот у нас все по-прежнему? То есть они могут доказать кому-то другим?
Они могут говорить все, что угодно, но поверьте мне, инвесторы из многих-многих государств, которые активно развиваются, в первую очередь Азии, да, из Латинской Америки, которые рассматривали очень часто Евросоюз как такую надежную, с правовой точки зрения, гавань для своих инвестиций, для каких-то семейных капиталов, для своей недвижимости, для образования для детей, да, они уже не смотрят на этот регион таким образом, потому что нет права собственности, нет никакой защиты инвестиций, нет возможности посещения, если ты политически нелоялен, если твое государство не проводит ту политику, которую хочет Евросоюз, а Евросоюз ведет себя действительно как колониальная империя до сих пор пытается вести себя так, как колониальная империя, хотя сам находится в полной зависимости от Соединенных Штатов.
Спровоцирует ли это некий бум экономического, может быть, развития разных регионов, которые раньше деньги хранили в Европе,
кстати, думаю,
а сейчас...
Я думаю, что так и будет, потому что инвестор... Мы знаем уже сегодня, что многие не рассматривают евро как резервную валюту. Многие инвесторы, даже из стран, которые дружны Соединенным Штатам, тоже подумывают о том, можно ли в США хранить свои активы резервы. Об этом думают многие государства. Можно ли сегодня по-прежнему рассматривать евро и доллар как резервные валюты, как это было все последние десятилетия? Я думаю, что это как раз должно привести к развитию многих других регионов и государств, откуда инвесторы уходили, полагая, что там меньший уровень защиты прав собственности инвестиций, но теперь они видят, что в Европе его нет вообще. В Соединенных Штатах, кстати, с этим ситуация лучше. Американцы вообще намного более аккуратно к этому относятся. К вопросам собственности, защиты прав собственности и так далее. Они, конечно, арестовывают активы, но до какой-то там изъятий, конфискации и так далее там дело не доходит, потому что все-таки американцам свою правовую систему жалко. Европейцам, похоже, не очень. К тому же они не вполне самостоятельны в принятии этих решений.
Вот я хотел сказать, что, может, европейцам-то и жалко, но их никто не спрашивает.
Да, их никто не спрашивает. Они не вполне самостоятельны в принятии этих решений. Мы посмотрим, что будет дальше происходить. С той же самой Англией, да, которая многими рассматривалась как, ну, прям такой остров благоденствия, где можно спокойно проживать свои капиталы, воспитывать, растить своих детей и так далее, и так далее. Сегодня выяснилось, что это не так, и очень многие оттуда бегут, возвращаются, кстати говоря, в нашу страну, вывозят оттуда своих детей, потому что не имеют доступа ни к своей собственности, ни к банковским счетам.
Андрей Александрович, есть еще одна любопытная тема. Выборы же у нас в стране. Как-то на фоне всех этих международных, международных вот вещей позабыли про то, что выборный процесс у нас идет.
Мы вообще про многое позабыли. Мы позабыли, например, про то, что многие наши оппозиционные деятели в апреле месяце предрекали нам вообще полную отмену в стране выборов. Помните такую историю? Отмену выборов губернаторов.
Ну, в связи со специальной операцией.
Чуть ли не на несколько лет. Установление какой-то диктатуры, отмену муниципальных выборов и так далее. Однако в соответствии с Конституцией, в соответствии с избирательным законодательством в регионах, в том числе в Москве, эти выборы проходят. Проходят в соответствии с законом, установленные законом сроки. Напомню, что президент является гарантом Конституции. Да? А все необходимые на федеральном уровне законы были приняты для проведения этих выборов. Все необходимые законы, нормативные акты на уровне регионов были приняты. И мы видим, что избирательная кампания идет. В каждом регионе есть свои особенности. Где-то она бурно проходит, где-то менее активно, более активно. Но, тем не менее, везде, где проходят выборы, я считаю, что обязательно людям нужно пойти и проголосовать. Это правильно. Выскажите свою позицию, ту, которую вы считаете нужным. Поддержите ту партию, которую вы считаете нужным. У нас парламентские партии активно работают в регионах. В этом смысле они большие молодцы, да, работают с людьми непосредственно на земле. Я очень часто говорю, как профессор конституционного права, да, я очень часто говорю своим студентам, что настоящая демократия в стране начинается не тогда, когда люди идут на выборы президента, а тогда, когда большинство приходят на муниципальные выборы. Вот тогда в стране начинается настоящая демократия. И очень важно с точки зрения партийного строительства, чтобы политические партии работали с людьми в каждом муниципалитете. Избирали своих муниципальных депутатов, работали над тем, чтобы их представители были в законодательных собраниях регионов, выдвигались на губернаторские позиции, да? А выборы Думы, выборы президента — это уже такой федеральный масштаб, тоже очень важный, но большинство все-таки вопросов должны решаться на уровне муниципалитета и региона. Это так. Поэтому, пожалуйста, приходите на эти выборы, проголосуйте, примите свое решение. Во многих регионах можно проголосовать электронно.
Вот я только что хотел сказать, что даже ходить-то можно не ходить,
да, можно
электронно сейчас проголосовать.
Поэтому, мне кажется, это очень важная тема. Вот ближайшие дни голосование там 9, 10, 11 да, проходит. Тут в Москве уже началось голосование. Поэтому всех призываю быть активными, политически активными и высказать свою позицию.
По-моему, Алла Панфилова говорила о том, что это... Очень, ну, про Москву, по-моему, речь шла о том, что очень конкурентные выборы. Очень много тех, кто заявился, потому что фактически сейчас для того, чтобы стать кандидатом, ну, вот муниципальные, да, депутаты, можно по своему дому пройти, и все, список подписей, как самовыдвиженцу, у тебя готов.
Абсолютно. У нас устойчивая политическая система в этом смысле. Конкурентные выборы — это один из важных показателей устойчивости политической системы. И важно, что даже в условиях спецоперации, в условиях, когда против страны беспрецедентное количество санкций введено, в условиях, когда у нас действительно есть определенные экономические проблемы, с которыми правительство работает, в стране в соответствии с законом, в соответствии с Конституцией проходят выборы. Парламентские партии в этой избирательной кампании принимают самое активное участие. Поэтому я очень надеюсь, что наши граждане тоже это оценят и действительно пойдут и выскажут свою позицию на уровне муниципалитета, на уровне региона, там, где проходят выборы. Приходите и голосуйте. Это важно. Это действительно укрепляет наше государство, нашу политическую систему. Каждый ваш голос.
Это же в том числе выборы, которые проходят после поправок в Конституцию, и когда мы сейчас формировали нормативно-правовую базу под, как это называется, монолит вот власти, вот эту вертикаль, да, когда муниципальный уровень стал тоже в том числе государственным. Вот в этом отношении нужно...
Не совсем чтобы... государственным, там немного другая терминология, не буду с вами спорить, да. Но, поверьте, муниципальные выборы – это важнейший уровень управления в государстве.
Да? Не нужно, да, про это, конечно.
Это понимаете. Часть системы публичной власти.
Андрей Александрович, спасибо вам большое. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес в эфире «Радио Спутник». Благодарим вас.
Спасибо.
Сенатор Клишес. Да, тот самый. В эфире «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до 4, сообщил мэр города Иван Приходько. По его данным, один мирный житель погиб, еще 3 человека получили ранения. Зафиксировано прямое попадание снаряда в местную школу. Избирательные участки для голосования на выборах открылись в Москве и центральной части России. Единый день голосования пройдет 11 сентября. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты 6 ЗАГС собраний Гордум, 12 административных центров. В некоторых регионах выборы будут проходить 3 дня, с 9 по 11 сентября. Москва – один из регионов, где проходит трехдневное голосование. При этом в СИЗО и больницах в этот раз избирательных участков не будет, пишет РИА Новости. Москвичи смогут проголосовать не только очно, но и электронно в любой из трех дней. Подать заявление для этого не нужно. Избирательные участки на выборах глав регионов открылись во Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Ярославской, Новгородской областях, а также в Карелии. В Магаданской области отменили постановление о повышении стоимости питания и содержания в детских садах. Соответствующее решение принял губернатор Сергей Носов, сообщает правительство региона. Ранее мэрия Магадана объявила повышение стоимости посещения детских садов в городе сразу почти в 2 раза. В соцсетях такое подорожание вызвало общественный резонанс. Родители начали собирать подписи за отмену постановления муниципалитета. Энергетики круглосуточно работают на восстановление электроснабжения, прерванного из-за сильного ветра в Якутске и пригородах. За сутки поступило свыше 200 заявок от потребителей. Все они находятся в работе, сообщает пресс-служба «Якутскэнерго». В Башкирии задержали 2 оперуполномоченных отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков за получение крупной взятки. По версии следствия, полицейские предложили жителю Уфы заплатить 400 тысяч рублей за прекращение в отношении него проверочных мероприятий, сообщает Следуправление Следкома России по региону. Подозреваемый в данный момент находится под домашним арестом. Президент абсолютного бойцовского чемпионата Дейна Уайт отменил пресс-конференцию перед поединком между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диасом из-за массовой потасовки бойцов и членов их команд. По некоторым данным, в драке участвовали около 100 человек. Бой между Чимаевым и Диасом должен пройти 10 сентября в Лас-Вегасе. Ранее сообщалось, что для 37-летнего Диаса этот поединок станет последним по контракту с UFC. Стоимость биткоина в пятницу утром растет более чем на 5%. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вначале подорожал до 20 250 долларов. Это все новости к данной минуте. Мы следим за развитием событий. Другая актуальная информация в ближайших выпусках.